Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь с вами программа «Точка приложения» и мы ее ведущие Оксана Михайлова и Юлия Калиничина.
Здравствуйте!
Боли в животе у ребенка. Достаточно частая жалоба в семье. Всегда ли это является заболеванием? Сегодня на наши вопросы отвечает доцент кафедры педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, врач-гастроэнтеролог Остроухова Ираида Павловна. Здравствуйте, Ираида
Здравствуйте.
Павловна.
Здравствуйте.
Итак, какие наиболее частые заболевания желудочно-кишечного тракта бывают у ребенка, встречаются у детей?
У детей заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются достаточно часто. И сейчас я об этом чуть подробнее скажу, как это в динамике происходит. Но если говорить по возрастам, то они различаются. В детском возрасте, который касается, например, там, ясельного возраста, или детей, которые в дошкольном возрасте, там чаще всего заболевания кишечника. Возникают запоры, поносы. Чуть постарше, особенно дети школьного возраста, так когда они уже идут на такую учебу, где напряженная работа у них, и не всегда так можно, как в детском саду, вовремя покушать, то чаще появляются уже заболевания, связанные с верхним отделом желудочно-кишечного тракта. А если брать по статистике, то, в общем-то, очень любопытные вещи в том плане, что, например, где-то в 70-е годы на 1000 человек было 80 больных гастроэнтерологических. А в настоящее время цифры значительно поменялись. На 1000 уже 200 человек. А если брать мегаполис, такие крупные города, как, например, Москва, там вообще от 300 даже до 500. То есть почти каждый второй жалуется на боли в желудочно-кишечном тракте.
А можно сразу спросить, уточнить, заболевание верхних отделов желудочно-кишечного тракта, это что значит поподробнее? Потому что аудитория родителей...
Верхнего отдела, это имеется в виду в основном заболевания, связанные с желудком и 12-перстной кишкой.
Всё, спасибо, поняла.
Сюда стали еще больше как-то добавляться в последнее время, что еще и эзофагиты появляются, стали диагностировать это явление. Поэтому, в принципе, верхний отдел, это имеется в виду до кишечника, вот эта верхняя часть. Вот такие вот.
И какие наиболее частые жалобы?
Жалобы достаточно разнообразные. В основном, конечно, болевой синдром, что больше всего волнует родителей. Но этот болевой синдром не всегда является таким вот как бы главным, что ли. Потому что есть еще группа проблем, проявлений, которые не всегда у родителей может сразу как бы, так сказать, вот, привлечь это внимание, потому что это в основном отказ от еды, к примеру. То есть
плохой
вот они
аппетит.
Чуть-чуть вроде бы поели, и больше не хочу, уже все переполнен желудок. Просто буквально 1-2 ложки уже достаточно, хотя понимаем, что объем пищи недостаточный, но у него чувство переполнения идет. Это вот тоже, собственно говоря, относится к этой проблеме. Кроме того, что может быть, допустим, отрыжка, изжога, какие-то вот такие ощущения тоже неприятного, тошнота. Но оказывалось, что раньше вроде как вот эта проблема в основном, болевой синдром, и вот эти вот диспептически, как называют, жалобы, но надо обратить внимание, что это всегда связано с центральной нервной системой. Поэтому, когда у ребенка утомляемость, слабость, желание полежать и головные боли даже, это все тоже проявление, может быть, заболевания желудочно-кишечного тракта, потому что все в совокупности идет. Все вот эти три отдела, как астенизация ребенка, его утомляемость, и плюс вот эти вот болевые синдромы, связанные уже конкретно с гастроэнтерологическими проблемами. Тем более, что сейчас стали особенно активно уделять внимание тому, что взаимосвязь между центральной нервной системой, то бишь голова, и желудочно-кишечный тракт все больше привлекает внимание. Потому что раньше просто думала, что это как проявление нарушения перистальтики, допустим, сокращение желудочно-кишечного тракта, связано как бы с волнением, с эмоциями. А теперь уже разговор идет о том, что здесь еще дополнительно есть моменты, связанные, например, с особенностями микробиомы, как теперь говорят, то есть состава флоры в желудочно-кишечном тракте. Потому что она действительно очень большая по площади, закрывает весь желудочно-кишечный тракт. Это получается как бы, как вот кожа у нас снаружи защищает нас от окружающей среды, так и желудочно-кишечный тракт выстлан слоем микроорганизмов, которые являются защитой для нас. И они, получается, в зависимости от того, насколько они изменены, их состав, это будет все зависеть еще и боли в животе, и оказывается, взаимосвязь определенная есть еще и желудочно-кишечным трактом.
А вот такой вопрос нам очень часто задают родители. Вот вы сейчас сказали, что, например, 1-2 ложки у ребенка ощущение что полной сытости. Или, например, ребенок не кушает. И вот вопрос, нужно ли заставлять ребенка кушать, если он не хочет, в какой момент, или, например, родители думают, что ребенок похудеет, что он целый день не ест. Вот как распознать какие-то вот есть вот, да, моменты, которые родители распознают, когда ребенок просто не хочет кушать, потому что он там избирательно требует себе какое-то отдельное питание, или просто действительно это проблемы, нужно обратиться к доктору. Вот есть какие-то такие маячки?
Здесь, в общем-то, нужно обратить внимание на то, что изначально, особенно вот в возрасте таком вот начальной школы, к примеру, когда проявление этих заболеваний чаще всего проявляется, то дети обычно просыпаются и говорят: «Ой, как хочу кушать». Потому что у них всегда повышена кислотность, это их особенность в этом возрасте, повышение кислотности к утру обычно высокое. И это чувство голода. Но интересно, что как только они подошли, вот буквально действительно 1-2 ложки, и уже все, казалось бы, он уже наелся. Хотя принципиально понятно, что тут еще не полный объем пищи. Но вот это вот растяжение, это спазм, который возникает, он уже вызывает ощущение как бы вот такого, что больше не могу, уже подташнивать будет, если я буду еще дополнительную порцию пищи есть. Это как раз и есть проявление задействованности вот этого.
А родители начинают тревожиться, как же так, он пойдет в школу, нет уж, ты давай доешь. Правильно ли это?
В общем-то, это где-то получается не совсем правильно заставлять, потому что это еще дополнительно будет напряжение эмоциональное, которое это вызывает. Здесь нужно будет профилактически проводить уже вот те мероприятия для того, чтобы центральная нервная система у ребенка была адекватно реагирующая, правильно реагирующая на его.
Вот эти что же все-таки чаще провоцирует вот такие симптомы? Какие заболевания?
Ну, здесь даже не столько заболевания, сколько, в общем-то, провокаторами является много очень нюансов, которые привели к этому вот проявлению, связанному с проявлением как бы гастрита, как мы говорим.
Да.
Хотя, в общем, тут тоже философия идет до сих пор, уже достаточно много лет, о том, что не всегда явление гастрита, о котором мы говорим, ой, у него, наверное, гастрит, что гастрит не всегда соответствует тем проявлениям, которые есть на самом деле. То есть бывает так, что когда проводим обследование, там никаких симптомов-то, в общем-то, нет, связанных с воспалительными изменениями в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, в желудке в частности. А с другой стороны, симптомов много, а там появляется ничего нет. И наоборот. То есть, в общем, получается, что теперь различают проявление гастрита. Это только тогда говорим слово гастрит, когда провели серьезное обследование, то есть сделали гастроскопию и плюс еще взяли биопсию. То есть это диагноз морфологически называется. То есть под микроскопом посмотрели, есть воспалительные изменения в слизистой или нет. Тогда об этом разговор идет. Тогда это гастрит. А если жалобы есть из тех, что мы сейчас с вами назвали, связанные, так сказать, и с особенностями его реагирования, и вот эти неприятные всякие ощущения, кроме болевого синдрома, в том числе, даже хотя он включается. Но это будет называться функциональная диспепсия. Это не есть конкретно гастрит.
И тактика лечения, естественно.
То есть клинически мы ставим диагноз как функциональная диспепсия по вот этим жалобам. А диагноз выставляется только после конкретного серьезного обследования.
Но в любом случае, если есть вот такие жалобы, которые мы сейчас оговорили, нужно обратиться к педиатру в поликлинику и, скорее всего, направить ребенка к гастроэнтерологу.
Да. Основная масса, 90% детей, обращающихся вот по этой ситуации к гастроэнтерологу, он не всех сразу направляет на эти вот серьезные обследования, потому что они достаточно неприятны. И попытка вначале их помочь пообследовать. Причем получается, что мы на обследование эти отправляем не раньше, чем через месяц. Месяц должен ребенок жаловаться. А некоторые даже говорят так: раз в неделю пожаловался, но это продолжается 3-4 месяца. Вот тогда идем на обследование.
А что же в это время делать тогда родителям? Они же переживают.
А вот тогда получается как раз... Выясняем проблемы, которые чаще всего спровоцировали этот момент, и пытаемся с этим справиться. То бишь здесь идет разговор о том, что самое главное – это выспаться. Тогда, когда ребенок у нас с хорошим режимом, да, дня, когда он не сидит за гаджетами у телевизора с раздражителем, соответственно, центральной нервной системы, тогда, когда у него достаточный сон, например, для начальной школы, это полагается 10 часов 30 минут сон.
Ой, наверное, вряд ли сейчас кто-то так спит.
До 11 часов даже первоклассники должны спать.
Ну, с нашей современной школы это вряд ли возможно.
Но вот, а по-другому у нас ничего и не получится, потому что иначе получается перераздражение центральной нервной системы, и поэтому порог чувствительности к всяким вот этим неприятностям, которые существуют при этом, они как бы повышены. То есть на меньший раздражитель он реагирует уже вот этими жалобами и болевым синдромом в том числе.
Тут мы с вами говорим об утомляемости, режиме дня, а вот не касались никакой диеты. Ну, диета, наверное, это все-таки больше, когда какие-то есть заболевания, а все-таки какую пищу должен кушать ребенок? Ну, опять это фастфуды, это в школе.
Проблема серьезная,
да.
Она, ну, в общем-то, затронуть. У нас уходит буквально еще вот в ранний возраст, тогда, когда даже ясельного такого периода, как ребенка кормили. То есть это должно быть такое действо без того, чтобы какие-то были негативы при этом. Никто не должен громко кричать, все должны спокойно разговаривать. Это должно быть вот такое, как удовольствие от приема пищи. И если у него, получается, это заставляют, давай кушать, ты должен вот это все съесть, а тогда уж мы тебе какой-нибудь подарок, допустим, дадим за то, что ты вот выполнил вот это вот мероприятие.
А сама
вот
пища?
Это неправильное. Подготовка к тому, чтобы правильно как настрой на пищу,
ну,
так
да,
говорится. А дальше получается по возрастам, соответственно, то, что нужно будет кушать. Например, жареное до 6 лет не дается, только тушеное или вареное. То есть в какой степени вот эти вот химическая такая защита идет. Из специй, которые для вкусного, так сказать, вот как бы блюда, добавляется всего-навсего лавровый лист и, допустим, просто душистый перечек чуть-чуть. Uh-huh. Или какую-то, допустим, травку там типа укропчика чуть-чуть добавить. А так, в общем-то, все это красиво оформленные блюда, к примеру,
ну, да,
там должно быть
нет.
Вот такое плане,
чтобы
было удовольствие.
Удовольствие.
Да. Это должно быть удовольствие.
Знаете, интересный факт, мы у себя в больнице, в нашей больнице у Владимира, спрашивали детишек некоторое время назад, что бы они хотели, чтобы они кушали. Ну, понятно, что больничная пища, она же здоровая, поэтому не всегда детишкам нравится. Мы провели опрос в нескольких отделениях, что бы вы хотели, чтобы у вас была какая пища в больнице. И дети сказали, макароны с сосисками на первом месте, на втором была пицца.
Это то, что получается дома они
да,
кушают.
Да.
Да.
И действительно так.
То,
то есть
к чему
это факт.
Они привыкли.
То, к чему они привыкли. Да,
увы,
то, что вроде как
раз...
быстро можно приготовить, без особых проблем для родителей. Поэтому это действительно большая проблема, что внутрисемейная вот эта вот экология, микроэкология внутри семьи, что они кушают, при каких условиях они кушают, какой ритм приема пищи, потому что здесь важно еще для детей и частота приема пищи. Перерыв между приемами должен быть в пределах где-то там 3-3,5 часа. В идеале нужно вообще 5 приемов пищи. И за полтора часа до приема пищи он ничего не должен в рот брать, иначе он потом не будет кушать. Да. Поэтому это вот перехватывание каких-либо там конфеток,
печенек,
да, это получается приведет к тому, что нормальный прием пищи состоится без.
Честно, да, просто промежуточный итог, чтобы было понятно для себя, для родителей. Хотелось бы подвести. Значит, понятно, что. Ребенок должен кушать. Это все родители знают, что у нас все должно быть отварное, желательно не жареное и так далее. Но хотелось акцентировать внимание на том, что вы сейчас сказали. Очень важно, в какой обстановке ребенок кушает. И очень важна сама форма подачи блюда. То есть ребенку должно быть захотеть это скушать. Это такой психологический момент, да, который родители должны учитывать. Это вот тогда это будет, в общем, нормальное, правильное питание. Правильно, да? И вот тогда, может быть, уже ближе к каким-то...
Здесь можно еще, наверное, добавить, потому что сейчас очень распространено то, что для того, чтобы ребенок кушал, вроде как он автоматически ложкой Да, что-то включили там, телевизор, и включили и какой-то там телевизор, или какой-то там мультик идет, вот тогда вроде как он кушает. Ага. А считается, что этого не нужно делать. Надо заранее, да, уже предупреждать с маленького возраста, что это несовместимо. Сначала покушаешь, потом будешь заниматься своими
делами. Человек должен быть настроен на прием пищи.
Для того, чтобы выделялась слюна, чтобы переваривание началось еще с полости рта. Это, в общем-то, важные моменты.
Скажите, пожалуйста, как быть тогда? Ребенок в детском саду привыкает к определенному ритму питания. Но вот он пошел в школу. И прямо начиная с первого же класса, этот ритм радикально меняется. Что сделать родителям, чтобы как-то поддержать вот эту правильность, кратность именно питания ребенка, особенно если ребенок остается в группе продленного дня? Понятно, что их там кормят, но достаточно ли этого, особенно если ему не нравится это питание?
То есть, получается, мы можем дать детям с собой этот, этот бокс, в котором будет сложно какая-то пища, но опять-таки, что это будет за пища? Это же не будет горячая.
Это все будет, конечно, зависеть от условий, которые в этой школе смогли предоставить детям, потому что в хороших школах это все, в общем-то, четко, особенно младшие классы. Они и завтрак, второй завтрак идет, и обед, и все это, в общем-то, проходит вроде как достаточно в хороших таких условиях, с хорошей приготовленной пищей. А если не успевают, значит, тогда надо что-то пытаться брать с собой. На другой стороны, надо надеяться, что это все не будет испорчено.
Испорчено, потому что все равно получается сухомятка, в общем.
Да, если даже что-то и дается такое, то это, в общем-то, надо как-то условия создать, чтобы это можно было скушать.
То есть это важно, родители тоже обращают внимание, да, это надо решать сложно, со школами, да. Но на это нужно обращать внимание. Угу. Ну, тогда, может, перейдем ближе к таким-то уже заболеваниям.
Достаточно часто детям ставится диагноз дискинезии желчевыводящих путей.
С чем
это может быть связано? Может быть, какая-то особенность строения? И как вот в данной ситуации родителям себя вести, ну и детям тоже?
Часто ставят, да, ДЖВП?
Да, дискинезия желчевыводящих путей – это достаточно частый диагноз. Угу. Причем в основном, пожалуй, я бы сказала, что эта проблема вот для родителей все-таки как раз где-то вот ближе к школе, дошкольный даже возраст, потому что в этот момент они активно растут, и у них не столько еще отрицательных воздействий в плане пищи, все-таки достаточно ритмично, допустим, принимали еду в детском саду, допустим, как это такая уже все-таки более подготовленная для ребенка еда. Но здесь, получается, они активно растут. А в этот момент еще вот эти вот всякие переходные моменты, насколько эмоционально они воспринимают окружающую среду, подготовка к школе и так далее, там начальная школа, получается, что вот эти эмоциональные нюансы идут к тому, что там спазм. Угу. Вот чаще всего как раз именно в 12-перстной кишке, потому что если так вот разбираться простейшим образом, то говорим, что больше всего аварий, например, на автомобильном тракте, угу. там, где перекресток.
Ну, угу. да, больше, да, да. Согласна.
Больше всего проблем угу. там. А перекресток в желудочно-кишечном тракте, угу. если брать от рта до ануса, у нас перекресток только в 12-перстной кишке. Всего-навсего маленький отдел кишечника, который 12 перст составляет, угу. а там еще и желчевыводящие пути. И поджелудочная железа. То есть получается перекресток. И поэтому, как только какие-то эмоциональные нюансы, что-то там пищнито и так далее, вот там получается спазм, или там не вовремя, так сказать, раскрылся сфинктер, не вовремя подалась желчь или из поджелудочной железы. То есть получается, этот болевой синдром, он и будет как раз проявляться, это будет называться дискинезия. А так как это связано в основном все-таки и с ритмом приема пищи, и с эмоциональным состоянием, и опять же с режимом дня, как он выспался или нет. Поэтому получается, что вот эти все общие проблемы, если мы будем решать опять же сон, вовремя прием пищи, все было бы хорошо, и тогда у нас уходят эти вот неприятные дискинетические изменения желчевыводящих путей.
Ну, то есть ДЖВП, иными словами, это комплекс таких, это да, то есть комплекс, это не то, что да. конкретный орган, чтобы мы понимали, а это вот да, это комплекс, да. это перекрестка. Вот да, да. Здорово, отлично, это недавно не задумывался об этом, спасибо, это интересно очень.
Как могут родители заподозрить, что у ребенка дискинезия желчевыводящих путей?
А какие все зависит от возраста. Потому что вот когда маленький ребенок и у него болит, они обычно показывают, ну, типа ясельный, допустим, угу. там, или там 4
все,
годика
ребенка. Да.
Если показывают, где болит животик, обычно показывают область пупка. Угу. А у них как раз в этом месте и проецируется практически область 12-перстной кишки. А когда он вытягивается, растет, вот к школе он уже подтянулся, и получается, эта часть смещается чуть-чуть направо кверху. Под, как бы получается, ребром, под печенью. Вот в этом месте как раз у нас и получается болевой синдром.
Характер стула как-то может измениться, отрыжка появится, какие-то еще жалобы.
Эти симптомы, они такие комплексные, чтобы четко сказать, что именно конкретно вот это, пожалуй, я бы не сказала. Потому что может быть и так, и сяк, и чаще всего, в общем-то, это опять же связано со спазмом или с расширением, так сказать, в общем, там, как кишка работает. Но, с другой стороны, повышенная кислотность чаще всего у детей, потому что это первая реакция желудочно-кишечного тракта на раздражители разнообразного характера. И чаще всего это значит повышение кислотности. А раз повышение кислотности, это всегда запоры. Чаще всего вот так происходит. Если у нас нет каких-то проблем в кишечнике, связанных с какими-нибудь заболеваниями, с инфекциями, там, как сейчас, вот, например, там, ротовирусные, часто вирусные какие-то проблемы, там, допустим, будет жидкий стул, он может достаточно длительно держаться из-за того, что там у нас уже флора немножко поменялась.
Ну и уж, конечно, стоит сказать еще раз, что если такие симптомы случаются, ни в коем случае не стоит ту же жареную пищу употреблять.
Да.
И какие-то фасфуды, консерванты.
Да, это то есть, иначе говоря, опять же, возвращаемся к тому, что детская пища, диета своеобразная, да, поэтому здесь, тем более, если ребенок жалуется, значит, нужно более жестко соблюдать вот эти диету.
Мы уходим на короткую рекламу. Вернемся к вам через несколько секунд.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Мы напоминаем, что в эфире программа «Точка приложения». Сегодня мы говорим о заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей. И с нами доктор Остроухова Ираида Павловна, доцент кафедры педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Итак, следующий вопрос. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Часто ли сейчас такое бывает у детей?
Язвенная болезнь, если брать просто как болезнь слово, то чаще всего у детей это язвенная болезнь 12-перстной кишки, а у взрослых все-таки чаще язвенная болезнь желудка. Вот эта вот особенность определенная есть. У детей все-таки язва 12-перстной кишки. И это всегда обычно с особенностями желудочно-кишечного тракта связано. Даже связано с определенной наследственностью.
Вот,
чаще
спросить,
болеют мальчики первой группы крови. Особенная наследственность. То есть у них слизистая в этом плане подвержена этим проблемам быстрее. Поэтому имеется, конечно, важно, что если вот у мальчика такая группа крови, то лучше бы, конечно, с диетой пожестче. Надо будет соблюдать. И язвенная болезнь раньше в основном считалось все-таки связано с повышением кислотности, в частности, и так как это 12-перстная кишка, здесь забросы и из желчного пузыря, и из поджелудочной железы, активных панкреатических и желчных ферментов, которые, в общем, раздражают слизистую. Но теперь, в последние, вот уже теперь, наверное, после 80-х годов, то есть уже прошло достаточное время, стали изучать, что оказывается там еще и микроорганизм есть, который помогает образоваться язве. Называется он Helicobacter pylori. И вначале, конечно, были все очень рады медицинские, так сказать, сотрудники о том, что наконец-то нашли причину язвенной болезни, и теперь надо, самое главное, убрать этот Helicobacter, и тогда будет все хорошо. Но жизнь идет, и уже на последнее время разговор идет о том, что язвенная болезнь, которая раньше считалась, если мы видим при гастроскопии язву, это практически почти 100%, там 98% наверняка есть геликобактер пилори. А теперь стали, когда более тщательно изучать, оказывается, нет, пожалуй, максимум, ну, 85. А если учитывать, что у нас население, если так вот брать скрининг и посмотреть все население, вот такие работы тоже проводились, то 60-70% населения имеет геликобактер пилори.
Но не имеет язвенной болезни.
Но не имеет язвы.
Значит, не корень зла.
Поэтому получается, здесь важна иммунная система, как она среагировала на этот самый геликобактер. Кроме того, его теперь изучают, оказывается, он очень разнообразный. Их несколько разновидностей. И, в общем-то, получается, что те способы лечения, которые мы придумали, чтобы с ним справиться, а это в основном все-таки препараты, связанные с действием на микроорганизм, значит, антибактериальные препараты, в частности, или еще те препараты, которые, например, с одной стороны, действительно снижают кислотность, которая при этом повышена, так, ингибиторы протонной помпы, в частности, называемые, но они еще действительно воздействует на ферментную активность самого этого геликобактера, поэтому как бы против него тоже работает, помогает с этим справиться. Но с другой стороны, там есть побочные действия у этих препаратов, поэтому здесь надо, в общем-то, очень, так сказать, обдумывать, какой препарат дать, потому что там есть изменения на ЭКГ, в частности, у некоторых ребятишек на этом фоне, не только детей, и взрослых имеется в виду. Набор информации уже накопился большой. Кроме того, разговор теперь идет, что нужно еще давать препараты, которые, например, обволакивающим действием таком обладают, как пленочку такую организовывают, препараты висмута. Они тоже очень хороши, но они, в общем-то, тоже, оказывается, влияют на сам геликобактер. Поэтому вариантов лечения сейчас достаточно много, но самое главное здесь, конечно, вот этот вот ритм, опять же, приема пищи, какую пищу нужно кушать, чтобы быстрее закрылась вот эта вот язва. Всегда нужно еще обязательно лечить этих детей все-таки в плане эмоциональном таком, чтобы было все спокойно, потому что мы говорили, например, при гастрите, гастродуодените, это эмоциональные дети, у них пониженный порог чувствительности на раздражитель. А если брать вот этих вот детей, которые с язвенной болезнью, у них еще особое восприятие, у них определенные психопатизации личности. Они воспринимают все в грустном свете. С ними, в общем-то, тут вот надо как-то настраивать их на положительное восприятие окружающей действительности, да, правильный подход, потому что они всегда, в общем-то, грустят, у них все плохо, и все вокруг плохо, вот особенность такая есть, да, поэтому здесь вот надо иметь в виду, что у них такая реакция, поэтому надо поддерживать еще этот вариант.
Может быть, по панкреатит еще хотелось
бы. Или вот иногда бывает, ставят такой диагноз – диспанкреатизм.
Да, вот что это такое?
Что это значит, на фоне чего он появляется?
Или как называют еще, особенно после того, когда сделали ультразвуковое исследование, это чаще всего после вот этого исследования. Боли в животе отправились на УЗИ. Хорошая методика, которая, в общем-то, ребенка не мучает. Очень интересно, любопытно посмотреть еще картинка какая там на экране. Вот. И действительно многие говорят, что вот изменение размеров поджелудочной железы, ее характеристики, как бы так сказать, более она плотная, там кровоток какой-то. То есть есть особенности определенные в ультразвуковом исследовании. И это называется как реактивные изменения. Вопрос спрашивают, а действительно, почему вдруг так появляется, и почему это вроде как меньше раньше было, а теперь стало больше. В основном это все-таки объясняется тем, что, с одной стороны, наши экологические проблемы. Мы с вами кушаем, например, молоко, если взять, от коровки, оно дня два только, хорошее молоко, дальше уже будет простокваша или что-то там такое. А сейчас у нас, если в магазине пойдем, молоко-то хранится чуть ли не до года некоторые, поэтому что там в составе этого молока, какие красители, как долго хранится продукт, то есть там много всяких химических веществ еще в дополнение, которые, в общем-то, конечно, раздражают такую чувствительную поджелудочную железу, и там происходят вот эти вот моменты. Особенно она же у нас еще должна именно жировые продукты как бы помогать переваривать, поэтому если идут какие-то неправильные жиры, тугоплавки и так далее, то это получается дополнительная нагрузка на поджелудочную железу, и получаются вот эти вот неприятности. Чаще всего это все-таки детки, которые любят сладкое, поджелудочная железа тоже при этом страдает, кроме того, что жирное, сладкое, мучное. Поэтому получается нагрузка на поджелудочную железу, и появляются вот эти проблемы. Это детки чаще всего те, которые склонны к полноте, которые как раз и любят именно там манную кашку, и именно вот эти вот
тортики,
булочки, пирожки, булочки,
макарончики, это их основная еда. Да.
Так, а все-таки вот панкреатит и диспанкреатизм, что это?
Это связано уже с... Потому что ит в конце, это панкреатит,
да.
Это значит
воспаление.
Воспалительное обозначает изменение. А если мы говорим о том, что это как бы вот изменение ферментных активностей, пока нет особых воспалительных изменений по анализам крови, по обследованию, то значит это у нас получается только нарушение функции, поэтому будет называться как раз как реактивный панкреатит или как диспанкреатизм.
Диспанкреатизм
могут
это
ли такие проблемы возникать после перенесенной вирусной инфекции на фоне каких-то приемов препаратов?
Ну, это временное явление.
Как временное
вполне
явление.
Могут в дополнение, да. Вполне могут быть.
Скажите, пожалуйста, а часто дети жалуются еще на повышенное газообразование? Вот и маленькие дети, и постарше, болит живот, раздулся. С чем это может быть связано?
Это как раз отчасти может быть связано с тем, что наши ферментные системы вышестоящие, так сказать, то есть, опять же, функции поджелудочной железы, выделение желчи, и насколько быстро ребенок кушал и не успел там в желудке все это, как бы, так сказать, правильно обработаться.
Вот,
то есть,
вот,
в результате
вот это очень важно. Быстро кушал.
Быстро
некогда кушать, некогда.
Да, проглотил очень быстро. В результате получается вот эти вот как бы недопереваренные отчасти как бы продукты, они ведут к вот этому газообразованию. Кроме того, действительно, это нередко все-таки связано с нарушением вот этого микробного пейзажа, как мы говорим.
А можно подробнее, что это за красота такая?
Эта красота как раз есть то, что мы с вами говорим, как бы нарушение дисбиоз, дисбактериоз.
Бактериальная флора.
Вот нарушение той флоры, которая есть. Причем получается, что интересно, например, в желудке там 10 в второй степени, 10 в третьей степени брать, если, так сказать, количество микроорганизмов разнообразных. В 12-перстной кишке, в том, кто-то пониже, там уже в 9-й степени. А если брать толстый, тонкий кишечник, а если брать толстый кишечник уже, там настолько большое количество, там уже 10 в 19-й степени.
Там просто активность.
То есть получается, что если мы нарушили вот это вот расположение вот тех микроорганизмов, которые должны каждый в своей квартире жить, и была какая-то, например, у нас с вами там, кишечная инфекция, допустим, опять же, вирусная чаще всего, и мы чем-то полечили, или, допустим, даже с грязными руками, не помыл руки, и, соответственно, получается потом какие-то проблемы, и лечим даже теми же антибиотиками, нарушаем вот эту вот флору. Поэтому, получается, у нас возникают вот эти вот проблемы с нарушением переваривания и, соответственно, газообразованием. Поэтому болевой синдром при раздутой кишке. Так что, в общем-то, вот
это. Ты так понимаешь, это такая многоэтажка, да, где, в общем, все соседи живут между собой дружно.
Да, да.
Как помочь? Даже если, допустим, не было никаких заболеваний, но вот часто жалуется ребенок: ой, болит, болит, скрутился, весь пропукался и все прошло. Вот
но
как-то
здесь
можно
имеется
это
в виду, что надо, значит, соответственно, посмотреть продукты, которые перед этим кушал. Газообразование нередко дают, если, допустим, чистое молоко принимал ребенок. При этом чаще всего, как говорится, лактаз до недостаточность, то есть нехватка вот этих ферментов и, соответственно, вот эти вот этажи, которые микроорганизмов помогают нам тоже переваривать, а там немножко вот это вот нарушение было. Поэтому идет газообразование, и поэтому нужно давать какие-то продукты. С одной стороны, вот этот вот чисто молочный продукт, кисломолочный лучше дать, потому что там уже ферментированный белок. И тогда будет меньше уже вот этих вот проблем с газообразованием. Ну уж я с такой болевой синдром, значит, нужно что-то успокоить, что-то тепленькое, как говорится, раньше вот прикладывали такое, чтобы лечь там, допустим, на животик даже. И
потом... Но не грелку.
Ну, особо грелку не нужно, да.
Страшно, да,
такая
лучше не стоит.
Температура тела, как бы вот такая обычно даже так. И плюс еще дать препарат, который с этих пузырьки схлопывает.
Семитикон,
эспумизан, то, что
все как в маленьком приколе.
А виноград, а бананы,
горох,
бобовые, белокочанная капуста.
Продукты, которые дают большее газообразование. Конечно, в этой ситуации, если это нередко у ребенка появляется, нужно.
А только белокочанная капуста или капуста в принципе, брокколи, цветная, какая вот
эти. Просто белокочанная.
Самая тяжелая белокочанная.
И, наверное, стоит также сказать о газированных напитках.
Да, вот это все зло. Вы правильно говорите. Да, нужно действительно пить много при гастроэнтерологических проблемах. Всегда нужно достаточно много пить. И в сухомятку это должна быть еда. Прием жидкости должен быть в большом достаточном количестве. И это должно быть, конечно, не газированные напитки. Лучше, чтобы это, вот, допустим, если брать, вот, допустим, даже проблемы с желчеводящими путями, такой вариант лечения даже раньше и был, что утром просыпается ребенок в субботу, допустим, когда или там в воскресенье, когда он может спокойно еще полежать, ему не нужно бежать в школу.
Да, какой-то воду давали.
Выпить водички минеральные, в основном такой типа щелочной, славянское, московское, типа боржоми, да, без газа, комнатной температуры, может даже чуть тепленькую, и опять полежать в кроватке еще минут 30-40. Это вот будет как раз способ немножко вот помочь желчеводящим путям, а потом уже кушать.
Спасибо. А вот еще тогда вопрос, если позволите, про запор. Вот мы выше говорили. Еще запор, родители жалуются. Такой момент, когда дети идут в школу, вот в первый класс. В садике все просто было, а здесь нужно поднять руку, отпроситься учительницы, кто-то стесняется. Дети терпят, да, потом после них образуются запоры. Вот чем это опасно, как можно
помочь? Я бы сказала, что это проблема у нас еще с детского сада.
Да.
Потому что вот именно когда они были в домашних условиях и было все, так сказать, как бы обыкновенным вариантом комфорта, да, и все были, так сказать, довольны. А когда он перешел в детский сад, ему уже некомфортно, он терпит, потому что тут новые условия, тут много ребятишек бегает, уже ему некомфортно.
Стесняется.
И он, соответственно, терпит. Поэтому в основном дети все-таки вот эти вот маленькие приходят сначала с запорами. А если это длится долго, тогда они уже к школе, уже такой нехороший момент появляется под названием энкопресс. Если у них вот эти длительные запоры, уже не выдерживает сфинктер, подпачкивает штанишки, поэтому получается уже в школу не пойду, потому что ребята меня дразнят, от меня пахнет. Вот это вот проблема.
Как справиться с этой проблемой? Это очень большая проблема.
Это большая проблема, с ней надо справляться еще вот с такого вот садовского возраста, чтобы с этим уйти. Потому что тут еще хитрость есть. Это вот наши обычные детки, которые правильно развивали, все было хорошо. Тут только вот этот эмоциональный спазм такой возникает, как бы изначальной причиной является. То есть неподготовлен ребенок вот как бы был психологически к тому, что это нужно будет делать, как естественные варианты в саду. А в то же время, чем меньше ребенок по возрасту, и у него появились запоры, тем больше вероятностью, что у него какие-то особенности строения кишечника. Потому что если они долго терпят, кишка у детей, у этих обычно хорошо растягивается. И поэтому получается, что это уже нужно исключить какую-то особенность развития кишечника. Иногда бывает она очень длинная, с поворотами кишка, которая, соответственно, дает вот эти запоры. Уже тогда это будет не функциональный запор, а уже какая-то проблема более серьезная, с которой нужно будет справляться очень так серьезно, потому что это плюс интоксикация, потому что впитывается все то, что копится такими большими объемами. Поэтому борьба с запорами – это дело большое, и нужно очень серьезно с ней разбираться. Связано ли это только с эмоциональным таким вот напряжением ребенка, с переменой условий его жизни, или же все-таки здесь еще и какая-то есть патология, связанная со строением самой кишки.
А что можно считать запором?
Запор по-разному оценивают. В основном это все-таки должно быть где-то раз в полтора суток, это как бы нормально. Хотя в некоторых странах, вот тут так я случайно узнала, считается, что за норму один раз в неделю.
Ух ты!
Это, конечно, для нашего понимания это не так. А должно быть раз в сутки. В идеале в одно и то же время раз в сутки.
Ну, то есть я так понимаю, что если ребенок, у него есть проблемы сходить в туалет в школе, то есть, наверное, приучать так, чтобы он сходил утром перед школой, то есть надо стараться к этому. А если все-таки есть ли какие-нибудь диеты, может быть, это тушеные овощи, кисломолочные продукты на ночь, ну, какие-то элементарные вещи, которые могли бы помочь ребенку
упражнять кишечник. Есть в этом плане действительно. С одной стороны, условие, что нужно достаточно жидкости принимать.
Это важно.
До литра, да, чтобы не было такой, в общем-то, сухого комка. То есть достаточно много жидкости, компоты, там пускай будет чай,
сухофруктами, компоты, хорошо.
И так далее. Да, то есть это должны быть, в общем-то, какие-то продукты. И еще, как вот, в общем-то, раньше был хороший, на мой взгляд, рецепт, когда родители покупали, например, допустим, по 100 грамм курага, инжир, чернослив. Все это через мясорубку пропускали, промытое, чистенькое. Туда можно еще мед добавить. И каждый вечер перед сном вот эту ложечку, допустим, десертную, ребенок съедал это,
в принципе,
и
это
водички попил. Да, вот это такой вариант удобный. А кроме того, соответственно, как только проснулся, сразу водички опять же попить, потому что есть такой рефлекс. Желудок заполнился, значит, рефлекс пошел уже...
А если какие-то салаты делать овощные, допустим, детям, заправлять можно маслом. Это как так-то масло, наверное, сложно растительное ребенку дать. Это как-то влияет, ну, там, оливку.
Овощная какую-то. Диета это максимально должна быть добавлена. Все то, что с пищевыми волокнами, разнообразная пища должна быть в рационе у ребенка в достаточном количестве. Чуть ли не по 500 грамм ребенок должен съедать овощей в сутки. То есть надо рассчитать вот так, чтобы он ел.
Ну, это уже большой часто. Ребенок.
Ну, это вот школьник имеется в виду, да. И, в общем-то, фрукты, овощи вот эти все должны быть обязательно. Так, чтобы ребенок все это съедал, тогда это будет...
Ну, и желательно жевать хорошо.
Да,
то есть не быстрый прием пищи должен быть, а тщательно пережеванный.
Так, чтобы это все было переварено достаточно хорошо.
У нас уже очень мало времени остается. Очень хотелось бы успеть разобрать один вопрос. Хотелось вас спросить про рефлюкс у детей. Как часто бывает? Какие проявления? Вот несколько слов.
Рефлюкс – это имеется в виду не в обратную сторону движения. Да, рефлюкс – это значит в обратную сторону движения. То есть, допустим, ребенок скушал что-то такое, там вот, допустим, в желудок какая-то пища, и вдруг у него по типу вот такой отрыжки, как бы, но с пищей. Это вот называется будет гастроэзофагеальный рефлюкс, заброс туда. Но так как ребенок может эти проявления, особенно когда вот он у нас такой гибкий, если он у нас вот там легко в шпагат растягивается.
Гимнаст.
Гимнаст такой,
спортсмен, да.
Эти вот ребятки у нас чаще всего, они как раз кривые, косые, да плюс еще с плоскостопием. Вот у этих ребяток нередко появляется вот этот вот рефлюкс из желудка в пищевод, и тогда, когда это проявление есть по типу отрыжки или, соответственно, появляется боль у ребенка чаще всего именно прям вот в верхней части живота, прям вот под грудиной, ощущение болевое, тогда, значит, наверняка там есть этот самый рефлюкс и есть определенные условия, которые нужно будет соблюдать для этого, то есть после еды не ложиться, а сидеть в кресле. То есть через час-полтора только после того, как покушал, можно будет, допустим, ложиться спать. То есть, иначе говоря, ужин должен быть рассчитан
пораньше.
На это. И кроме того, так как это у нас просто затекать может, как бы, когда ребенок лежит, поэтому должен головной конец кроватки градусов на 10-15 быть повыше.
Прикольно.
Так, чтобы просто чисто механически не затекало содержимое желудка, соответственно, к верхней части. Потому что, в общем-то,
ну и те же газированные напитки надо исключить.
Да.
Это же газированные напитки нужно исключить в любом случае, я так понимаю.
Да, да, да.
К сожалению. К сожалению, во всех семьях практически это правило не соблюдается.
Такие,
а бывает он функциональным, этот рефлюкс, или либо это всегда заболевание все-таки?
Нет, это может быть функциональным. С одной стороны, вот эта вот быстрая еда, и она, соответственно, с воздухом в параллель может быть еще. И за это получается как функционально вот такая как бы отрыжка, соответственно, эти ощущения. Если же это болевой синдром часто появляется, то есть уже с повышением кислотности и связано с тем, что вот этот вот сфинктер, который разделяет пищевод и желудок, слабый, значит, соответственно, будут вот эти вот проявления более серьезно проявляться.
Ирина Павловна, спасибо вам большое за очень интересный эфир. Надеемся, что нашим слушателям
мне очень,
тоже
очень
было
интересно. Много нового узнала.
Спасибо.
Спасибо большое.
Всего
до новых
встреч.
До свидания.
Спасибо.